Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Игнопольский. С опозданием начинается моя программа в рабочий полдень. Ну, ничего не поделаешь. Вот мне не смог в 14 часов по Киеву, как собирался, начать программу. Я собрал для вас довольно интересные новости, их достаточное количество. Хорошо, что вы обратили внимание, что эфир перенесен. Ну, такое иногда бывает, хотя, вы понимаете, я стараюсь. Ну, пока поприветствую вас, пока народ собирается. Кишинев передает большой привет. Мой лайк, Петя Степанов, как всегда на месте, мой лайк 13-й, несчастливое число. Сигита здесь, Лари здесь, очень приятно. Написала, расходимся, будет в 16 часов. Будет. В городе по делам, да, админ написал. Всем приветики из Днепра, колодец на связи, Джордж, Черновцы. Ну вот, а я, Екатерина Литвинова пишет, а я разволновалась, что вдруг не будет. Будет. Пока живой, пока могу, все будет. Ну что, давайте начнем с украинских новостей. Они, вот знаете, как принято говорить, они индикативны. То есть они кое о чем свидетельствуют. Российская Федерация атаковала электростанцию в Киевской области. Суровый был налет и целенаправленный на электростанцию. Значит, что я вам могу сказать? По всей видимости, начинается война, очередной этап войны. Вы знаете, что война все время новая. Вот она каждый день какая-то новая. И падают какие-то ограничения. Россия, вы знаете, она выходила с предложением, чтобы не бить по энергоструктуре, по любой энергоинфраструктуре. Украина на это дело не согласилась по той причине, что вот единственное, как сейчас Украина может системно сопротивляться Российской Федерации, это бить по ее нефтебазам, нефтезаводам и так далее, и так далее. Россия решила отвечать. И помните, Путин сказал, что ну, раз так они, то будем и мы. Так что теперь я предполагаю, что будут энергетические трудности. Но никуда не денешься, понимаете? Не бить по российской инфраструктуре, это значит, что будет бензин, что военные будут заправлять свои машины и так далее, и так далее. В общем, такая история. Хотя я сегодня слушал утром военного обозревателя Левиева, вы знаете такого. Он высказывал сомнения, он говорил, что эти удары, они по сути ничего не меняют. Ну, аргументированно говорил, он же все-таки военный обозреватель, понимаете? Что, ну, так сказать, что вот это вот то, что нет бензина, это сезонное и прочее, прочее. Я с уважением отношусь, собственно, ко всем и к нему тоже, потому что это его специализация. Но я думаю, что если чего-то такое попадает украинское, и оно там горит, и потом снова попадает и снова горит, то, ну, легче не станет. Во всяком случае, вот аэропорты и энергетическая инфраструктура – это война, это такой ответ Украины России, который ощутим, понимаете, из-за которого Путин беспокоится, иначе бы всякие там товарищи российские не выходили бы с предложением. Даже Фицо, вы знаете, приехал. Он же разговаривал с Зеленским в Ужгороде именно на эту тему, чтобы не бить по энергоструктуре. Но, по-моему, Зеленский ответил отказом. Сырский, главнокомандующий. В августе ВСУ восстановили контроль над 58 квадратными километрами и сорвали планы врага в Донецкой области. Там, я сегодня тоже слушал другого военного эксперта, там такой, знаете, очень хаотичный фронт. Там русские наступают, их выбивают, украинцы наступают, их выбивают. То есть все что-то захватывают по небольшим кусочкам. Но русские не продвигаются никак. Ну, вы понимаете, 1 километр. Они вот там, сегодня было сказано, захватили 3 села. Ну да, 3 села захватили. Ну да, 3 села. Россияне атаковали Новодонецкое, 2 погибших, 2 раненых. Генштаб сообщил об освобождении Заречного возле Лимана. Ну вот смотрите, очень высокий уровень ПВО, работы украинского ПВО. Россия атаковала Украину 142 БПЛА, 112 из них удалось уничтожить. Это высокий процент, это 90, где-то 90%. Понимаете, я не знаю, где может быть выше. Ну, наверное, ну не знаю, но даже в Израиле они проскакивают. Чиновники показали иностранным дипломатам поврежденное здание Кабмина в Киеве. У меня, кстати, есть свежая информация по этому поводу. Значит, из-под завалов дома в Киеве извлекли тело 3-й жертвы. В Польше у границы с Белоруссией упал дрон с надписями на кириллице, сообщает прокуратура. Значит, в Британии сотни людей протестовали против выступления русской певицы, путинистки Нетребко. К ним присоединился Валерий Залужный. Взрывы прогремели в воинской части Российской Федерации, причастные к преступлениям в Киевской области. Значит, дальше. Российско-китайская торговля упала на 20%. Дальше. В августе Украина уменьшила импорт бензина в страну. Ну, наверное, не потому, что его меньше надо, а просто потому, что меньше надо. Дальше. В Украину придут дожди. Про Иерусалим я вам расскажу. Там действительно трагедия. Огурцы дешевеют, помидоры растут в цене. Ну, это ладно, это мы уже как-то переживем. Я думаю, про цены вы сами разберетесь. Значит, теперь расскажу вам удивительную историю, которая связана с Ильей Яшиным. Это такая совершенно невероятная история, и сам Яшин об этом написал, и, ну, вот в изложении BBC. Это, конечно, ну, такая, это круто. Илья Яшин опубликовал справку МВД, в которой он назван лицом без гражданства. Значит, смотрите, некоторые из вас уважают российскую оппозицию, некоторые говорят, что это все фигня. Суть не в этом. Вы послушайте, о чем, собственно, идет разговор. Значит, Илья Яшин, гражданин Российской Федерации, получил бумагу, справку МВД, в которой он назван лицом без гражданства. Дело тут не в Яшине. Тут Яшин как бы просто. Читаю дальше. Документ был получен адвокатом Яшина Бирюком во время суда по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Внимание! В нем сказано, что политик имеет статус ЛБГ. Не путать с ЛГБТ. ЛБГ. Лицо без гражданства, и ему запрещен въезд в Россию в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства. Хорошо, ладно, он опасный человек, ему запрещено въезжать и так далее. Но возникает вопрос, а почему лицо без гражданства? Читаем дальше. На каком основании Яшина могли объявить лицом без гражданства, а также могло ли это быть технической ошибкой, пока не ясно. При этом российский паспорт Яшина на госуслугах числится как действительный, пишет издание агентства. Значит, согласно Конституции Российской Федерации, на которой Путин положил все, что можно положить, гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. В соответствии с статьей о гражданстве Российской Федерации, прекращение гражданства возможно либо по инициативе самого гражданина, это выход из гражданства, либо в случае отмены решения о его приобретении. Это, например, иностранные граждане, вот это называется приобретенное гражданство, вот приобретенное гражданство, если ты там что-то нарушил, такой там, занимаешься какой-то неправильной деятельностью, то тебя могут лишить. Или вот вы знаете, лишают приобретенного российского гражданства людей из среднеазиатских республик, если они не идут на СВО. Получил российское гражданство, вместе с ним повестку. Значит, почему я обратил... тут интересно, что написал... один из оппозиционеров, вылетело из головы. Он написал под этим: «Господи, ну почему его везет, а мне нет?» Значит, тут... Почему эта история важна? Она важна... Да, Green Nick пишет, некоторые хотят выйти из российского гражданства, но не получается. Я вам рассказывал, что когда я принес бумагу заявление о выходе из российского гражданства в консульство, оно тогда еще было в Киеве, то там работал такой нормальный парень, который мне сказал: ну, ты оставь эту бумагу здесь, во-первых, мы эвакуируемся, а во-вторых, Путин не подписывает никаких бумаг о выходе из российского гражданства. Это должна быть бог знает какая история. То есть для чего? Для того, чтобы человека объявить в розыск, ну и так далее, понимаете? То есть это такой механизм давления. Но тут, почему я обратил внимание на эту интересную историю? Возможно, они приняли решение некоторых персон просто лишить гражданства. Вот просто. Ты был гражданином, уже ты не гражданин. Все. Понимаете? И дело тут даже не в Конституции. Просто вот мы так считаем, что ты недостойно себя ведешь, и наше мнение о тебе важнее Конституции. Понимаете? Это интересный поворот. Если они действительно... Ирина Мирошкина, я вышла из российского гражданства в прошлом году. Как это вам удалось, моя дорогая? Это вы что, с Путиным на короткой ноге? Интересно. Никто из моих... Ирина Манина, процедуру выхода из гражданства, да, есть пошлина, список документов, 3 справки, заявление. Гражданство подается раз в год или раз в 6 месяцев в список Путину. И Путин, только президент страны, своей подписью подтверждает лишение гражданства. Это очень серьезный институт гражданства. Это твои права. Понимаете? В общем, все. Вот такая вот история случилась. И что из этого получится, и как это будет, и это как бы трудно понять, и черт с ним. 841 россиянин должен покинуть Латвию, сообщила глава миграционной службы Майра Розе в комментарии латвийскому телеканалу. Отъезд должен состояться до 13 октября. Вот они изменили закон, значит, чтобы оставаться в стране, нужно подать заявление на получение постоянного визы на жительство, подтвердить базовые знания латышского языка. Это правило коснулось более 25 тысяч человек. Подавляющее большинство из них на сегодняшний день получили вид на жительство, а более 2500 человек, по данным властей, покинули страну. В июле 2025 года власти заявили о том, что 841 гражданин РФ получили предупреждение о выдворении, поскольку они не подали документы, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, им отправили предупреждение, вот такая вот история. Не знаю, почему они так решили. я имею в виду вот граждане, да, вот они как бы жили, почему они просто не написали заявление, ничего. Доллар выше 82 рублей на бирже, евро выше 96. Значит, теперь то, что я для вас засейвил, и тут много всего интересного. Так, это я вам уже прочитал. Декаденс пишет, значит, про вот этот знаменитый разговор Путина с Си Цзиньпином по поводу того, что пересадки органов и так далее, и так далее. И Владимир Пастухов, который обсуждал эту тему, он справедливо сказал, что, возможно, они говорили, ну, просто так, в шутку, хотелось бы дожить до 150 лет, да, но в контексте того, что это два автократа в стране, где нет выбора, в странах, где нет выборов и так далее, то вы понимаете, как это прозвучало. В общем, короче говоря, если я не ошибаюсь, Reuters это опубликовало, и китайцы потребовали убрать это, и они отовсюду убрали это, и сейчас Reuters трет везде этот ролик, где только можно. Ну, слово не воробей, надо, конечно. Но это действительно, возможно, они это сказали как шутка, но... По этому поводу Декаденс пишет, для справки, тем, кто хочет жить до 150 лет, органы можно пересаживать несколько раз, можно менять суставы и кости. Но что вы будете делать с сосудами, гормональной системой и нейронами? Физиологи, блин. Ну вот такая оценка. Ну, я вам говорил и говорю, и люди тоже говорят об этом. Я вам говорил, что Россия выпускает только два продукта – ложь и смерть. Бесконечное вранье и бесконечную смерть. Ну и вот новые, понимаете, ни дня без вранья. Значит, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В западном стиле было выстраивать берлинские стены. То есть это вонючий министр, он имеет в виду, что типа Запад возвел эту Берлинскую стену. Хотя мы понимаем, что это ложь. Что это было? А, все, извините, это телефон просигнализировал, что он садится. Но это такой непривычный звук, я первый раз такое слышу. Значит, по этому поводу пишет Усы Пескова. Когда прочитал и выучил учебник истории под редакцией Мединского «От корки до корки». Берлинскую стену построило правительство ГДР при поддержке СССР, чтобы остановить массовый выезд населения из Восточного Берлина в Западный, который рассматривался как открытая дорога к переселению в более благополучную ФРГ. То есть это пишет Мединский в его учебнике. А вот, это, вот этот старый хрыч, значит, потрясающе. Теперь смотрите, значит, что называется, нету худа без добра и добра без худа. Вы знаете, что ракета попала в здание кабинета министров Украины, но не знаете подробностей. Россияне 7 сентября ударили по зданию Кабмина не шахедом, а крылатой ракетой «Искандер-К», боевая часть которой весом 450 килограмм не взорвалась. Вы можете себе представить, если бы она взорвалась, что бы было? 450 килограмм. Пожар, возникший на верхних этажах здания, был вызван возгоранием топлива из баков ракеты. Так что не обломки это были, а целенаправленный удар калибром или Искандером. Представляете? 450 килограмм рванули бы там. Про теракт... Э- Татьяна Петренко пишет, я перешла на общение со своими друзьями через мессенджер Занги. Это, наверное, китайское что-то, да, Занги? Запишу. Не знал. Занги. Да. Ну, хорошо. Но там есть интерфейс хотя бы по-английски? Или он чисто китайский? Тот же вопрос. Ирина Манина, чтобы у них повылазило, да. Пишет Аркадий Дубнов по поводу террористического акта в Иерусалиме. Террористов было двое. Сегодня после 10 утра они зашли в стоящий в пробке автобус 62 на перекрестке Рамот на въезде в Иерусалим. Один из них был в форме транспортного контролера. Он заявил, что будет проверять билеты. И тут же оба стали расстреливать пассажиров в упор. И закончилось это только после того, как их самих уничтожил военный и гражданский еврей ортодокс, имевший право на оружие. По первоначальным данным погибли 5 человек, 4 мужчины и 1 женщина, 7 тяжелораненых, 2 средних и 3 легко. Террористы-палестинцы около 20 лет из 2 палестинских деревень в районе Рамалы, административного центра палестинской автономии. Сообщается, ух ты, как интересно, что Хамас взял на себя ответственность за теракт. Я хочу, между прочим, вам сказать, это армянский, но напишите, там есть, он только по-армянски или там есть по-английски или по-русски, ну, чтобы как-то зарегистрироваться, потому что я не понимаю. Нет, сигнал, Свят Ханенко, сигнал они тоже глушат. Но вот сегодня, например, я с сыном разговаривал просто через WhatsApp, абсолютно нормально. Ну и работает FaceTime, естественно. Zangi App. Да я понимаю про Zangi App. Интерфейс. Ну, может кто-то написать, на каком языке он? Если он на армянском, я армянский язык не знаю. Значит, смотрите, вот по поводу вот этого теракта. Значит, самое интересное, что Хамас через посредников заявил, что он готов к мгновенным переговорам без всяких условий. Понимаете? И тут же Хамас берет на себя ответственность за этот теракт. Мне это не очень понятно. Ну, понимаете, мы привыкли к какой-то последовательной политике, а не к террористической политике. Значит, дальше он пишет. Если это так, то за месяц до второй годовщины резни, устроенный Хамас в Израиле 7 октября 2023 года, эта бандитская структура намеренно демонстрирует нежелание заключать какие-либо соглашения с Израилем об освобождении заложников, прекращении военных действий в Газе. Хамазу по-прежнему нужна война. Только так он сохранит власть при поддержке Палестинской улицы, сегодня торжествующей после, в кавычках, «удачного теракта» на въезде в Иерусалим. Соболезнования живым, скорбь по убитым. Война ужасна. Уже 6 человек он написал, то есть 6 человек погибли. Важное событие для Украины. Действительно важное, действительно европейское и действительно очень хорошее. Вы знаете, что Европейская колея и постсоветская колея, они не соответствуют друг другу в размере. И когда поезда, например, там, ну, не знаю, там, предположим, Киев-Берлин, то на границе меняли вот эти вот все колеса, вот эти вот все вот эти штуки на европейские. И вот, я давно об этом слышал, что это должно быть, и оно случилось. В Украине открыли первый новый участок Евроколеи ЧОП-Ужгород. Следующим этапом станет строительство маршрута до Львова. То есть, другими словами, сейчас из Ужгорода прямо ты садишься и едешь куда-то там в Европу, куда ты хочешь, и там только паспортный контроль и больше ничего. А вот, представляете, да, если вот так вот, то вот это колодки меняют и так далее, и так далее. Такая вот история, значит, невероятная. Так вот, когда это дотянут до Львова, то это будет очень... Львов станет таким настоящим хабом европейским, понимаете, потому что люди будут ехать до Львова, там будет масса поездов, их станет гораздо-гораздо больше, которые идут на Европу, потому что не надо ничего менять. Там же, я не знаю, если вы знаете, есть такая штука, есть, например, в Венгрии и в Польше частные компании железнодорожные. Так вот, венгры, например, они предлагали пустить дополнительные поезда, но все равно, понимаете, получается, что они доезжают до польской границы, и там вот надо пересаживаться и так далее. В общем, есть проблемы. А теперь это, конечно, ну, совсем другое дело. Это очень важная история. Дотянут. Если дотянули до Ужгорода, то дотянут и до Львова. Это хорошая будет история. А когда война закончится, она, наверное, так сказать, закончится когда-нибудь, да, то мы будем ездить. Значит, ну вот около 15 человек пострадали в Иерусалиме. Идем дальше. Да, вы знаете, вот про Израиль удивительная история. Значит, вот тут вот камень такой, такая, как, ну вот знаете, египетский такой, такая стела. На ней всякие птички и так далее, и так далее. Люди нарисованы и так далее. Так вот, удивительная вещь. Значит, название Израиль на старом древнем египетском камне, которому 3224 года. То есть такая страна... Израиль. Ну, непонятно, что там было в это время, но Израиль почему-то возник. Понимаете? Удивительная новость, ну, вы ее, наверное, как бы видели, слышали, но такая необычная. Вы знаете, в Италии причисляют людей к лику святых. К лику святых. Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году, в возрасте 15 лет, стал первым католическим святым 21 века, пишет Reuters. Папа Римский объявил о том, что Акутис причислен к лику святых на воскресной церемонии в Ватикане. В мероприятии приняли участие около 70 тысяч человек из десятков стран. Мальчик с раннего детства отличался набожностью и ежедневно причащался. Его мать Антония Сальцана рассказывала, что Акутис защищал сверстников-инвалидов, помогал бездомным в Милане. Так что он создал тематический сайт о евхаристических чудесах по всему свету. С его именем связывают два чуда. Одно из них было зафиксировано в 2013 году в Бразилии. Тогда после молитвы Акутису выздоровел ребенок с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы. Второй случай произошел в 2022 году. 21-летняя девушка упала с велосипеда во Флоренции. Медики оценили ее состояние как критическое. Мать пострадавшей отправила в город Ассизи помолиться за выздоровление дочери на могиле Акутиса. В тот же день девушка начала дышать самостоятельно. Ну вот, понимаете, мы можем там как-то, ну, иронизировать над этим, что-то такое, но это церковь причисляет, но, понимаете, этот мальчик, хотя бы его можно причислить к лику святых, потому что он не делал ничего плохого. Он жил во имя Бога, а не во имя войны, не во имя смерти. Трампа освистали на финале US Open. Финальный матч открытого чемпионата США по теннису между итальянцем Яником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом начался с задержкой на полчаса из-за прибытия Дональда Трампа. Болельщики на Нью-Йоркском стадионе Артура Эша встретили американского президента недовольным гулом, сообщает CNN. Как пишет издание, некое издание, тут сложное название, теннисная ассоциация США попросила телеканалы воздержаться от демонстрации каких-либо нарушений или реакции в ответ на присутствие президента. Значит, он первый раз с 2015 года посетил турнир «Большого шлема», расположился в VIP-ложе Rolex, вместе с ним матч смотрел спецпосланник Стил Уитков и генпрокурор Пэм Бонди. Тут я хочу вам сказать, что, ну, уж не знаю, что там показывали телеканалы, но есть то, что люди снимали, я это видел. Там свистели, весь стадион гудел недовольно, понимаете? В общем, не знаю, как его любят, знаете, люблю, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Пишет Алексей Венедиктов. Говоря о признании палестинского государства, западные лидеры как-то стыдливо забывают уточнить, что помимо президента и правительства палестинской автономии существует и палестинский парламент, палестинский законодательный совет, где большинство у Хамаса 74 из 132 мест, и председатель парламента член Хамаса. Признавая палестинское государство, но даже, ну, дальше вы поняли сами. Да, да. Да. Значит, Трамп подписал указ, который называется ПОТУС. Такое вот название. ПОТУС. Новый указ предусматривает беспрецедентные меры по защите американцев от незаконных задержаний за рубежом. Присвоение статуса государства-спонсора неправомерного задержания направляет четкий сигнал. Если вы попытаетесь использовать американца как разменную монету, вы поплатитесь за это. Ха-ха-ха! Закричали все, и в том числе уважаемые зрители. Значит, мы все прекрасно знаем, что Россия арестовывает американцев, после этого меняет их. И ну что, он присвоит это звание. И что? Путин скажет, ну, присвоил, хорошо. Ну да, Юлия пишет, POTUS, аббревиатура President of the United States. Ну вот. А, ну правильно, новый указ POTUS, это он не так называется, это имеется в виду новый указ президента Соединенных Штатов. Это, кстати, Рубио опубликовал. Ну, это все нагревание воздуха. Я очень уважал, я не знал, что он стал экс-министром. Вы знаете, это сын, по-моему, Витауса Ландсбергиса, Габриэлюс Ландсбергис. Это такой очень хороший был последовательный человек. Он жив-здоров, он молодой. Но он уже не министр иностранных дел. Ну, не министр, значит, не министр. Экс-главы МИД Литвы Ландсбергис подвел итоги летнего наступления дипломатии Европы и вывел неутешительный результат. Оно провалилось. Первое. Европа строила свою стратегию на трех столпах. А. Умиротворение Трампа, платить тарифами и ездить на поклон в Вашингтон. Б. Надежда, что Путин удовлетворится уже захваченными территориями. В. Молитвы, что украинцы будут воевать и за себя, и за Европу. Но два из трех столпов уже рухнули. США отменили Балтийскую инициативу безопасности, а Украина, вопреки ожиданиям, не устала. Наоборот, ведет масштабные удары по российским НПЗ, снижая добычу нефти на 20%. Ландсбергис, двоеточие. Европа потратила время на молитвы вместо подготовки. США могут сократить войска в Европе и даже уйти из Балтии. Украина останется без американской помощи, санкции против РФ исчезнут. Прифронтовым странам нужен план Б. Европе план Д для выживания. Украина показывает, что можно сражаться и побеждать. Если это под силу стране с 40-миллионным населением, то что мешает Объединенной Европе из 450 миллионов населения? Европе пора перестать надеяться на чудо и, по словам Ландсбергиса, начать грести к берегу. Мы с вами очень любим Афганистан. У Российской Федерации, ну, мы любим Афганистан, потому что любит Путин, которого мы любим. Вы знаете, что Афганистан участвует во всех конференциях, вот, ну, такая страна, друг Российской Федерации. Но есть некоторые нюансы. Такие, но они незначительные, на них не стоит обращать внимание, но знать о них следует, особенно если вы женщина. Пишет Георгий Шилин. В Афганистане после землетрясения спасатели помогали только мужчинам, из-за чего женщины оставались под завалами. Пишет «Нью-Йорк Таймс». Издание пишет, что раненые женщины ждали под завалами помощи других женщин или родственников мужчин, так как новые нормы, установленные Талибаном, запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, не являющимися членами одной семьи. В итоге раненые женщины ждали, пока к ним придут из соседних поселков и откопают. Тем же, у кого не было родственников мужского пола, спасатели помогали, но вытаскивали женщин за одежду, чтобы избежать контакта с кожей. Напомним, землетрясение в Афганистане 31 августа унесло жизни более 2200 человек. Еще по меньшей мере до 4000 получили ранения. Хорошее, нормальное государство. Я вам, слушайте. Такой экспресс парад уродов. Кто у нас в данном случае уродиха? Яровая, знаете такую, да? Вице-спикер Госдумы Яровая в интервью говорит следующее. Во всех языках есть лишь слова, и только в русском имеются глубинные эмоционально-нравственные смыслы. Профессор Преображенский пишет. На русском говорят 2% людей на Земле, остальные 98% оказываются эмоционально и нравственно неполноценны. Какой милый нацизм. Валютная. Наша маленькая валютная Яровая. Сергей Пархоменко пишет про Трампа. А нет ли тут квалифицированного психиатра? Напомните, пожалуйста, как называется болезнь, когда человек не может мысль удержать, все время мечется между случайными ассоциациями и начинает про одно, потом нечаянно съезжает на другое, и так по цепочке до бесконечности. Начал вот про нефть, политические альянсы, сам не заметил, как уехал куда-то в мокрую траву, испорченные ботинки, мощенные белым камнем. Кажется, это чистый случай скачки идей, латинский «fuga idearum» – расстройство мышления по темпу в виде чрезвычайного ускорения. Причем ускорение достигает степени, когда одна незаконченная мысль сменяется другой, при этом мысли перескакивают одна с другой, и речь человека со скачкой идей представлена в виде быстрых цепочек ассоциаций, непрочных из-за повышенной отвлекаемости и возникающих непоследовательно. Пишут вот, что этот симптом характерен для тяжелых маниакальных состояний при биполярном аффективном расстройстве, реже шизофрении с маниакальным синдромом. Господи. Значит, такая сложная, сложная история. Ну и вот это вам прочитаю. Это такая история, которую написал «Нью-Йорк Таймс». Спецназ США провалил тайную операцию в КНДР и убил невинных. В 2019 году американский спецназ из подразделения сил ТИМ-6 провалил сверхсекретную операцию по установке прослушки в Северной Корее. Миссия, лично одобренная тогдашним президентом США Дональда Трампом, должна была помочь перехватывать сообщения главы КНДР Ким Чен Ына во время переговоров по ядерной программе с главой Белого дома. «Нью-Йорк Таймс» в своей статье ссылается на 20 человек, в том числе гражданских чиновников, членов первой администрации Трампа, а также действующих и бывших военнослужащих, осведомленных о миссии. Операция сорвалась из-за череды неудач. Сначала одна мини-субмарина налетела на мель, а шум двигателя второй привлек внимание северокорейцев, находившихся на катере неподалеку. Запаниковавшие спецназовцы открыли огонь по лодке, и через несколько секунд все ее пассажиры были мертвы. Погибших было трое, они оказались ныряльщиками за моллюсками, никакого оружия и военной формы у них не было. Миссия сразу же была прекращена, и отряд отступил, не установив прослушку. Журналисты спросили об этой операции у Трампа во время его выступления в овальном кабинете. Президент ответил, что он ничего об этом не знает и слышит об этой операции впервые. Да. Все, будем заканчивать, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы встречаемся с вами в 21 час. Подписывайтесь.